Сергей Владимирович Новиков. Соседи. Записки квартиранта. Аннотация. Три истории о коммунальном быте начала нулевых. Герой первый – спившиеся маргиналы из провинции. Во второй вы познакомитесь с неунывающими алкоголиками, которых принудительно выселяют из старой коммуналки в центре столицы. Третий – речь пойдет о тихих, непьющих супругах-пенсионерах, сдающих комнату в Брежневке на окраине Москвы. Каждый из соседей рассказчика сходит с ума по-своему. И единственный способ не свихнуться вместе с ними – попробовать найти в этом царстве абсурда что-то смешное. Содержит нецензурную брань. Сергей Новиков. Соседи. Записки квартиранта. Дары природы. Хозяйка комнаты предупредила: завтра в коммуналку въезжают новые соседи. Утром я встал пораньше и ушел. Вернулся поздно вечером. Около входа в квартиру, расположенную, к слову сказать, в 12-этажном доме со всеми удобствами, пошатывался какой-то алкаш в растянутой майке, потертых брюках галифе цвета хаки и домашних тапочках. Старше среднего возраста, ниже среднего роста, весом килограммов около 70. В руках он держал пустое эмалированное ведро. Когда я приблизился к двери, субъект приосанился и, явно заигрывая, спросил:
«Девушка, вы не подскажете, где тут у вас воды можно набрать?»
«В квартире», — злобно ответил я и потуже затянул хвост, в который были забраны волосы. Ключом входная дверь не открылась. Она была заперта изнутри на шпингалет. Плейбой с ведром, все еще принимая меня за девушку, любезно пояснил, что ключ они потеряли прямо с утра, и что пока он ходил на колодец, бабы, видать, заперлись от греха и уснули, и что дозвониться до них дверным звонком он пока не может. Сначала я несколько минут с тем же успехом подменял субъекта на звонке, пытаясь не обидеть нового соседа. Как говаривал один мой товарищ, кто ж знает, что у пьяного на уме. Когда осторожность уже готова была уступить раздражению, я вышел на улицу и раз 10 позвонил в квартиру из телефона автомата. Послушал короткие гудки, вскипел и, прыгая через две ступеньки, взбежал к квартире. За выбитой плечом дверью меня ждал еще один сюрприз. Вход в мою комнату перегораживал какой-то сервант. Вслед за мной в квартиру с криком «Бляди!» ворвался тип с ведром. На шум из соседской комнаты медленно выползла пьяная трясущаяся баба.
«Ваня, ты воды принес?» — спросила она.
«Надя, блядь, ты чё снутри заперлась? Нам дверь сломали. Воды нет в нихера, все кругом облазил, ни одного колодца».
Мой новый сосед Ваня плюнул на пол.
«Как же это так нету?»
Стоящая на четвереньках соседка попыталась всплеснуть руками и упала лицом в порог.
«Мама, кто там еще пришел?»
Раздалось из комнаты. Голос был моложе, но вряд ли приятнее. Судя по необычной акустике, обладательница голоса, как и мама Надя, лежала на полу. Услышав вопрос, сосед насупился. Лицо его сделалось подозрительным и мрачным.
«А вы-то, девушка, кто здесь?»
— сказал он и с угрожающим видом направился ко мне. Адреналин, гулявший в крови после выноса входной двери, решил все за меня. Подпрыгнув, я ударил ногой по дверце серванта. Дверца провалилась внутрь. Демонстрация силы сработала. Ваня, вместо того, чтобы броситься на меня, на удивление ловко подхватил сервант снизу и перевернул его. Посыпались стекла. Сервант встал на попа и перегородил вход к соседям. Ожесточенно матерясь, Ваня начал крушить его ведром. Я отпер свою комнату и, стараясь быть незаметным, вошел внутрь. Сосед тем временем принялся заталкивать разбитый сервант к себе. Из-за стенки послышалась перепалка. Надя визгливо недоумевала, зачем они перевозили такой плохой сервант. Вместо ответа Ваня агрессивно интересовался у Нади, почему они вообще сюда переехали, раз вокруг ни колодцев, ни колонок. А пить хочется до смерти. Я осторожно проскользнул мимо открытой соседской двери на кухне и набрал в чайник воды из-под крана. Пока она закипала, я, стоя на лоджии, слушал диалоги соседей о колодцах и с недоверием разглядывал хорошо освещенный центр города и переливы рекламной иллюминации на здании цирка, стоявшего в сотни метров от нашего дома. Утром Ваня сидел на кухне и зачарованно смотрел на зажженные газовые конфорки. Растянутая майка обнажала мускулатуру. Жир отсутствовал, и мышцы Вани можно было бы назвать рельефными, если бы рельеф не портила дряблая кожа алкоголика. Я поздоровался. Сосед неторопливо прикурил от плиты, выпустил через ноздри дым и сказал: «Ну вот.
Ну вот. А служил я тогда, значит, на дизельной подводной лодке».
В интонации этого зачина было что-то гипнотическое. Возникло ощущение, что сидим мы здесь с Ваней уже не первый час. Зачарованный, я опустился на табуретку и начал разминать сигарету. Помолчав две минуты, Ваня со щемящей задушевностью произнес:
«Служил я тогда, значит, на дизельной подводной лодке».
«Кем служил?» — спрашиваю. «Мотористом». Очнулся Ваня и вздрогнул, обнаружив меня на кухне.
«А мы грибы жарим. Будешь?»
Я вышел в прихожую и проверил, не в моих ли ботинках Ваня ходил в лес по грибы. Сам он, как я вчера успел приметить из обуви, имел только байковые тапочки на тонкой резиновой подошве. Ботинки стояли нетронутые. Переставив их в комнату, я вернулся на кухню и попытался выяснить, откуда грибы. «Почем брали?» Сосед удивился.
«Это как? Почем?»
«Ну, стоит они сколько? За сколько покупали?»
«Вот ты даешь, покупали! Грибы покупали! Надька, слышь, грибы покупали!»
От смеха Ваня закашлялся. «Так вы с утра за грибами, что ли, ездили? В лесу набрали грибов-то?» Я миролюбиво кричал, надеясь, что так до него быстрее дойдет. Подействовало.
«Да сходил я за грибами», — снисходительно ответил Ваня. «Вот у нас в деревне, я сам-то из деревни буду, встанешь с утречка, с корзинкой пройдешься до подлеска, грибов нарвешь. Это до армии еще было, деревня-то. Здесь-то я на заводе одно время работал. А служил я тогда на дизельной подводной лодке».
«Ага, мотористом», — перебил я. «В лесу, говорю, грибов-то набрали. Куда ездили?» Впрочем, меня гораздо больше интересовало не куда, а в чем. Неужели в тапках? Ваня посмотрел на меня с сочувствием.
«Зачем ездили?»
«Вышел тут вокруг. Вот на сковородку нарвал. Заодно речку с утра нашел.
Мы раньше в двухкомнатной жили. Там вот речки не было. Колонка, правда, была.
Будешь грибы-то?» От жареных на воде грибов я с благодарностью отказался. А Ваня с Надей, с дочкой Надей от первого брака, уселись запивать грибы самогоном, купленным на доплату за переезд из двушки в комнату. Самогон, кажется, был единственным товаром, платить за который Ваня считал возможным. Через неделю грибы пошли на убыль. Холодало. Зато на кухонном столе воцарилась огромная коровья нога, увенчанная грязным стоптанным копытом. Холодильника у соседей не было, но нога, несмотря на комнатную температуру, не гнила, а как-то постепенно мумифицировалась. Каждое утро соседи отрезали от нее кусочки и бросали их на раскаленную сковородку. Масла не добавляли, отчего бифштексы получались с кровью внутри и толстой черной коркой снаружи. Зная отношение Вани к покупке продуктов, спрашивать про происхождение мяса я побаивался. Ваня завел разговор сам. Начав по своему обыкновению со службы на дизельной подводной лодке, Ваня плавно съехал к отсутствию грибов, но заметил, что вообще-то жаловаться грех.